Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Разница между непознанным и непознаваемым? Между наукой и фантазией – это вопрос самой сути. Четыре полюса компаса – это логика, знание, мудрость и непознанное, оно же неведомое. И некоторые склоняются в этом последнем направлении, другие же наступают на него. Склониться перед одним – потерять из виду три остальных. Я могу подчиниться непознанному, но непознаваемому – никогда. Человек, склоняющийся в этом последнем направлении – либо святой, либо дурак. Роберт Желязный – роман «Князь света». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, что из себя представляет роман одного из самых титулованных фантастических писателей, который получал несколько раз премию Небюла и Хьюго, и что прячется между строк. Является ли этот роман переосмыслением эпоса, либо постмодернистской иронии вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, рада тебя видеть, как всегда.
Как обычно, рад тебя видеть, Оксана.
Спасибо, что нашел время, потому что, к сожалению, я, может быть, не буду тебе достойным собеседником в этот раз, но я надеюсь, что мы сможем заинтересовать слушателей и познакомить их с некоторыми тайнами этого произведения, коих там, я так поняла, немало. В первую очередь, прежде чем говорить о самом романе непосредственном, я хотела бы тебя спросить о титулованном авторе, потому что Роджера Желязного знают, ну, скажем, не каждый первый человек, который любит фантастику, потому что Джордж Мартин, Айзек Азимов и другие авторы, которых можно, по крайней мере, найти на книжных полках, вытесняют, скажем так, Роджера Желязного. Скажи, пожалуйста, это действительно такой автор, который заслуживает внимания? Не зря ли ему выдавали столько премий?
Не зря, я думаю, ему выдавали столько премий, потому что писатель очень плодовитый. На самом деле, то, что мы с ним не знакомы, скорее всего, наверное, связано с нашей постсоветскостью. Романы Роберта Желязного не проходили цензуру, тем самым не стали как раз-таки содержимым тех самых сакральных советских полок для книг. Естественно, хватало, собственно, и самих советских фантастов, в том числе и, скажем, тех писателей-фантастов, которые, ну, были, скажем так, комплементарны той идеологии, которая была в Советском Союзе. А это конкретно, скажем так, философия уже такого индустриального постапокалипсиса, куда нас ведет, собственно, капитализм, и чем все это, естественно, плохо закончится. Поэтому, конечно, Хаксли, Оруэлл, наше все.
Не забывай про Александра Беляева, которого, мне кажется...
Конечно же, да. И не зря, собственно, даже такой спорный писатель, как Замятин, да, казалось бы, вроде бы тоже человек спорный с точки зрения идеологии социализма и коммунизма и учения Энгельса и Маркса, но, тем не менее, довольно неплохо описал то, каким образом могут деньги и непрерывный поток развития технологий завести человечество в самый настоящий идеологический тупик, собственно, Карл Маркс сам об этом писал. Правда, тогда он, естественно, как человек своего времени сравнивал религию денег с религией, собственно, христианской. Но что касается Роджера Желязного, то вот он как раз-таки мыслил несколько другой категории. И, возможно, конечно, его посыл тоже можно применить немножечко в этом направлении. Но что касается его сопряжения религии будущего и настоящего, понятное дело, религии, скажем так, в традиционном смысле этого слова, в Советском Союзе не было. И поэтому каким-то образом задаваться вопросами богоподобности человека, смогут ли технологии сделать человека будущего действительно всесильным, разделить общество на некоторые касты, ну, в общем-то, идея не очень новая, но именно поставить себя на место Бога, и что будет человек делать с этой силой, сможет ли он все-таки определить библейское направление, да, и смысл своего создания, быть созданным по образу и подобию Бога и творить свою и его волю для общества, скажем так, да, это, наверное, не тот вопрос, которым стоило задаваться пионерам комсомольцам и другим людям из рабоче-крестьянского государства. Поэтому идеи Роджера Желязной, они были очень интересны для мира, скажем так, постколониального и мира, по большей части, с христианским наполнением читателям, по крайней мере, те, которые так или иначе принадлежали и принадлежат к этой парадигме. Это человек, который, скажем так, попытался взять за инструмент мировые религии, мифы, и перенести их в будущее на очень, скажем так, неопределенно долгое время. И надо сказать, что оригинальностью, наверное, эта мысль особо не блещет. Сейчас, когда мировой кинозритель застыл в ожидании второй части той самой «Дюны», там тоже есть такая черта того, что сам писатель, который подарил нам эти серии книг, на самом деле тоже перенес нас в будущее, где человек, скажем так, развивая свои способности, тоже становится богоподобным во многом и живет в парадигме старых, чуть ли не древнегреческих мифов. А Роберт Желязный, он вообще очень много перенес в будущее из мировых религий. В том числе понятно, что и те самые фримены, как же они были, дзен-буддисты, или буддист-сунниты, то есть это смесь индуистских верований, буддизма и ислама, которые, скажем так, стали проводником в будущее для цивилизации, которая изображена в цикле романов «Дюна». Эта книга была написана немного позже, поэтому здесь тоже можно сказать, кто у кого подсматривал. А вот, собственно, еще и время-то такое было, да, когда Роджер Желязный, скажем так, дарил нам свои произведения чуть ли не одно за другим.
70-е.
Да, он тогда, естественно, тоже время-то было совсем другое. Мы только что запустили спутники космонавтов, на Луну слетали. И было ощущение, как у многих фантастов, что вот еще и совсем немного, и действительно шагнут вперед технологии, и мы действительно уподобимся земным богам. А что нам делать-то, да? То есть, если мы раньше были людьми, которые были в парадигме религии и видели над собой Бога, но религии бывают разные. То есть, это и религия с иудаистскими корнями, равно как иудаизм, христианство и ислам, и юго-восточные религии, и в том числе даже платформу египетских мифов Роджер Желязный перенес тоже далеко в будущее. То есть, понятно, что люди, когда тем самым богам уподобились, начали думать, а что, собственно говоря, делать с теми людьми, которые еще нам не равны. Поэтому очень удобный инструмент взять, собственно, вот эту платформу мировой религии и перенести ее в качестве инструмента управления мыслями, технологиями, да и, в принципе, обществом. Второе, это, наверное, извечный вопрос, которым начали задаваться люди еще раньше. Если эти боги есть, то где они, откуда они пришли и куда они, извините, в итоге ушли? Если взять уже политеистические религии, где богов было много, всяких, например, у египтян, у индуистов, у древних греков, у древних римлян, потом уже впоследствии их тоже можно, знаешь, так заподозрить в том, что они пришли на Землю не просто так, и, собственно, может быть, они и были теми самыми инопланетянами, которые построили эти самые пирамиды в Египте, храмы какие-то умопомрачительные с применением каких-то передовых технологий на полуострове Индостан и так далее, и так далее. Поэтому, скажем, тогда вот такой научпоп и, скажем, сюжеты с известного телеканала о том, что, может быть, инопланетяне действительно замешаны во всех областях нашей жизни, тоже были очень популярными, и Роджер Желязный, чего хайпу просто так валяться. Поэтому для него вот эта вот линия, она была интересной, она оказалась интересной для читателей, она была актуальной, поэтому, мне кажется, и премий в карман писателю набили довольно много. А советский читатель, он остался с мыслями о том, куда нас может привести, не дай бог, наступивший капитализм, и как вообще хорошо будет устроено посткоммунистическое космическое общество, например, в какой-нибудь парадигме фантастического писательство братьев Стругацких, да, какой-нибудь «Мир полудня», чего-нибудь такое, да, поэтому «Роджер и Железный» мы не знали, но потом, как оказалось, это такой достаточно весомый пласт западной фантастики, и я решил ознакомиться с этим пластом, потому что фантастику, конечно, люблю, а Роджер Железный все-таки человек авторитетный, и приступил к очень тяжелому процессу прочтения и прослушивания книги «Князь света», которая, наверное, так и является, скажем так, главным произведением этого американского писателя.
Ну, цикл считают главным произведением, но вот это произведение действительно достойно, потому что премию Хьюго просто так не раздают. Ее фишка в том, что ее дают обычно за исключительные концепты. К примеру, мы с тобой обсуждали Ли Цзисин «Задачу трех тел», которую, возможно, наши радиослушатели познакомятся с этим в виде экранизации сериальной, так что если увидите это название и вам не понравится, обратитесь к книге, возможно, это зайдет вам лучше. И послушайте обязательно нашу беседу с Тимуром на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио». Так вот, это исключительно действительно концепция, и, как и, наверное, «Задача трех тел», это, по сути, как о том, корабли бороздят большую вселенную. Но насколько разные это произведения, это абсолютно как будто их экватор разделяет, и они на севере и на юге находятся. Ты немножечко рассказал о сути, но я задам тебе вопрос, который состоит из двух частей. В первую очередь, ты можешь нам без спойлеров, потому что я так поняла, что они существенно важны в этом произведении, рассказать, о чем оно, уже опираясь на имена героев, чтобы мы, наверное, в принципе, понимали, за кем мы будем следовать, чьими глазами будем смотреть на это произведение. И коль уж я знакома с содержанием, наверное, ну, хотя бы приблизительно концепцию понимаю, хотелось бы узнать у тебя, вот этот пантеон богов, с которым знакомит нас Роджер Железный, не спотыкался ли ты об эти имена? Потому что у каждого советского ребенка на книжной полочке были древнегреческие мифы Акуна. Мы более-менее знаем, наверное, в принципе, египетских богов. Этот пантеон знаком нам благодаря все-таки кинофильмам и прочим, наверное, каким-то литературным веянием. Но вот то, что рассказывает нам Железный, это все-таки достаточно сложное чтиво, и у меня даже шапошного знакомства не было с этими богами.
У меня тоже не было. Нет, ну, знаешь, сейчас вообще к индуистской эзотерике очень большой интерес, не зря же столько йога-салонов и всяких других
вещей.
Ты думаешь,
там рассказывают,
практик,
кто такая Кали?
Я думаю, вряд ли, но, по крайней мере, мы же знаем, что существует многорукий Шива, что есть такой товарищ Будда, который в разных позах валяется по всей Юго-Восточной Азии, или Брахма, это наивысшее божество. В индуизме, конечно, пришлось прибегать к матчасти, но без этого, честно говоря, можно обойтись, хоть и тяжело. Конечно, Упанишада, тот самый эпос, на котором стоит индуизм, его, наверное, читать могут очень специальные люди, у которых есть очень много времени, не нужно как-то особо задумываться о хлебе насущном, мне так кажется. Ну, или если ты ученый какой-нибудь, конечно, да. Через этот текст «Князь света» надо, конечно же, пробиваться. Пробивать его головой, мозгами, абстрагироваться от чего-то, потому что он действительно написан в структуре индуистского эпоса. И здесь, понятное дело, и само повествование очень пространно. Я только ближе к концу понял, почему все-таки это очень интересное произведение. Но давай к синопсису обратимся, чтобы наши слушатели не заскучали из числа тех, кто дожил до этой минуты подкаста. Короче говоря, ты говорил о том, что просто так Хьюго не дают и дают ее за интереснейший концепт. Концепт, правда, очень интересный. Земля погибает. Непонятно как, скорее всего, я так предполагаю, за какой-то экологической, судя по всему, катастрофы. И от Земли отбывают корабли-матки, скажем так, такие, которые несут на себе различные части человеческого этноса.
Это как Ноев ковчег?
Фактически, да. Один корабль, который называется «Звезда Индии», говорящее название, видимо, несет представителей как раз-таки этого субконтинента или государства. Неизвестно, чем в итоге стала Индия через тысячи лет. Ну, так где-то, наверное, дам такой временной лаг вперед. Земля погибает, кораблики разлетаются в разные стороны. Скорости, видимо, небольшие, досветовые. И в итоге через много лет гибернации общего народонаселения корабля, экипаж, который периодически впадает в этот гиперсон, периодически из него выходит, потому что нужно же как-то все-таки контролировать движение корабля. Фильм немецко-американского производства «Пандорум» есть, можете посмотреть, там примерно этот концепт как раз-таки взят из произведения Роджера «Железные товарищи». Много очень времени летят, скорее всего, тысячи лет, и находят планету земного типа, где жить можно. Но случилось, что экипаж этой звезды Индии за все то время, пока он входил в гибернацию, выходил из этой гибернации, за все это время приобрел какие-то сверхспособности. А гибернация была непростая. Они переносили сознание из одного тела в другое, то есть были, видимо, какие-то клоны. Вот ты живешь, функционируешь на борту корабля, твое тело достигает возраста 60 лет, все, надо из него выходить, твой разум переносят в другое тело.
То есть, выражаясь языком Джеймса Кэмерона, аватар.
Выражаясь языком индуистов, реинкарнация и колесо сансары. И в итоге разум, накапливая различные способности ментальные, ну, собственно, дает сверхспособность как результат у членов этого экипажа. Их так и называют первые. И, собственно, эти первые прилетают на эту планету. Планета не необитаемая, там есть свои разумные персонажи. Это энергетическая форма жизни ракшасы, с которыми тоже нужно что-то делать. Они очень не рады тому, что кто-то к ним прилетел. В результате основывается там колония, которая порождает начало града вечного пантеона богов. А товарищи думают, а что, собственно, делать с населением. Да, мы фактически осколок человечество максимально автономным, средств связи с другим человечеством нет. Мы все-таки из Индии везем, ну, каких-то потомков многочисленных национальностей, этносов Индии, поэтому нам нужна структура общества, и нам нужна какая-то религия. Поэтому человечество такими пачками будет, заселяют ими планету, разгоняют этих ракшас, загоняют их в подземелье, и решают, а, собственно, чего с ними делать. Внедряют кастовую систему и индийское средневековье. А те первые, которые уже приобрели сверхспособности, нарекают себя Брахмой, Шивой, Кришной, другими именами, и в результате впадают в вековой гедонизм. То есть боги живут в небесном граде и всячески призывают туда смертных для своих утех. Всячески роскошествуют, роботы поддерживают жизнь в этом вечном граде, то есть живи, кайфуй, не хочу. А развивать общество, а зачем его развивать? Пусть они вот, собственно, вот в этом средневековье варятся. Мы для них сверхлюди, боги, создания небесные. И, собственно, все так и идет тысячелетие. Но есть и непокорные товарищи, которые против того, чтобы вот в этих вот оковах бюрократии индуистской население держали. А там, собственно, такой, знаешь, еще применен инструмент социального индекса для населения. Вот как в Китае сейчас есть, да, когда по камере видят сразу, что вот идет товарищ, он, значит, закон не нарушает, кредитная история у него хорошая, социальный индекс выше среднего. А вот идет товарищ из другой социальной касты. Здесь вот отбывал срок, снимает жилье, и кредитов на нем навешано огромное количество, семьи нет, и вообще его социальными правами можно в каком-то случае пренебречь. А вся фишка в том, что если ты слушаешь богов, исполняешь все предписания, то тебя реинкарнируют в новое тело, а может быть, даже повысят тебя по статусу. И вот таким вот образом долгое время, исполняя волю богов, реинкарнируя из тела в тело, ты ведь тоже можешь уподобиться постепенно богам, то есть стать жрецом каким-нибудь, потом верховным жрецом, а потом за особые заслуги тебя заберут в небесный град, сделают полубогом, ответственным за какой-то сектор планеты, а потом и вовсе, извините, боги тоже бывают смертны. Какой-нибудь товарищ Кришна случайно перепил на вечеринке, не успели его быстро перенести в другое тело. Ну все, нам нужен новый кандидат. Надо поднимать в этой социальной иерархии бюрократической чиновника наверх постепенно. То есть все шансы есть. А вот если ты плохо себя вел, то, пожалуйста, ты идешь к истинной смерти, и таким образом, собственно, общество завязло в этом болоте. Если где-то те какой-нибудь печатный станок изобрели, боги туда посылают зондер, команду и изничтожают всяческое поползновение человечества к прогрессу, текут тысячелетия, и жизнь для кого-то понятна, для кого-то она наполнена страданиями, но, в принципе, равновесие какое-то есть.
Угу. Так что происходит, смотри, и чем пугают просто боги? Все-таки истинная смерть существует. Если ты умрешь, как в матрице, в этом теле, то твое сознание тоже с этим телом погибает, если тебя
конечно
не успели переселить, да?
Угу.
А что происходит с ракшасами и обычным населением? То есть вот я понимаю, что это выглядит как геноцид, наверное, где-то.
Конечно.
Насколько они страдают? Вот нам показывают страдания этого населения? В чем оно выражается?
Ракшасы загнаны в самое глубокое подземелье. Это вообще бесформенные товарищи, они могут принимать любую форму, но, тем не менее, тела своего у них нет. Зато они могут вселяться в тело человека и таким образом, скажем, погулять каким-то образом, да, как-то
порулить,
вкусить радости жизни плотской. Но один из вот этих вот первых, которого зовут Сэм, это его земное имя, а сам он воплощение бога молнии и грома, эдакий Зевс. А по-хорошему, скорее всего, это прообраз ученика Гефеста Прометея из древнегреческих мифов. Он, значит, первым делом загоняет этих ракшас, и, собственно, ему мы благодарны, вот этому процветанию человечества. Ракшас тоже его хорошенько помнят, называют его бич, потому что очень сильно его боятся. Да, не от английского слова, конечно же, от вот этого кнута. Давайте кнутом его, может быть, тогда называть, да. Что происходит дальше? Тот самый товарищ Сэм по фамилии Калкин, он не Макалей, конечно, да. Но
это типичное индийское имя, Сэм Калкин.
Ну, возможно, какой-нибудь продолжатель рода колонизаторов бывших индийских. Может быть, какой-то ассимилированный англичанин, кто его знает. Но, в общем-то, может, столько времени прошло, никто там разбираться не будет. Да и у самого этого Сэма было столько реинкарнаций, что у него уже, собственно, есть и его атрибут, то есть владение электромагнетизмом. Но и совесть человеческая в нем тоже не померла. Есть у него пытливое начало и ум. Ему не хочется в окружении тысяч прекрасных дев прохлаждаться где-нибудь в бассейне, как это делает Брахма. Ну, ему по должности положено. Может быть, будет время, расскажу, почему это. Но если хотите, почитайте вот эту вот иерархию индийских божеств, поймете, почему Брахма вообще не при делах, хотя и самый главный. Он за то, чтобы прогресс все-таки существовал, чтобы люди не были в образе той самой скотины, а поэтому должны развиваться сами.
И почему, прости, Сэму пришла эта мысль в голову? Если он рос вместе с этими богами, он прилетел со своими земляками, и они двигались в одном направлении. Где-то был катализатор, когда Сэм понял, так не пойдет?
Не описано. Но, по крайней мере, судя по тому, что есть боги в каждом пантеоне богов, некоторые, скажем так, трикстеры, да, или, возможно, те, которые идут против правил, ну, типа того же Локи из известного города, населенного скандинавскими богами, то этот самый Сэм, ну, естественно, как, собственно, в земной истории был индуизм, а потом индуизм поднадоел и возник буддизм, где, собственно, уже страданий никаких не нужно человеку, а нужно творить ему добродетель земную. Ну, по крайней мере, прогресс какой-то должен быть. И поэтому тот самый Сэм решает объявить себя не менее кем Буддой. И начинает, собственно, этот буддизм насаждать в этом внеземном королевстве. И получается, против воли богов пошел.
Прометей.
Есть, да, конечно же, прообраз Прометея. То есть товарищ Гефест. Долго ли у нас еще люди будут страдать без огня, а мы вершить над ними свою злую волю? Давай огонь им отдадим. Ну и, в общем, такой вот Прометей-Будда Сэм начинает настоящую полномасштабную войну с богами, и на этом моменте мы как раз-таки начинаем погружаться в сюжет книги Роджера Желязны «Князь Света». «Князь Света», если кто еще не понял, это и есть сам главный герой Будда, он же Прометей, он же товарищ Сэм, и там у него еще имен 20, что в Индии очень любят.
Можно ли назвать самого Сэма героем? Потому что, насколько я слышала отзывы, он тот человек, который вдохновляет. И в этом, наверное, концепция определенного буддизма. Он не такой воинствующий герой-бог, знаешь, который все своими руками творит. Он очень часто, мне кажется, получает то, что хочет, потому что вокруг него есть определенная команда. Та же Яма, Кали, все, кто его окружает. Вот если посмотреть с литературной точки зрения, то как Желязный представил нам человека-бога, это настоящий герой, на которого хочется равняться? Или это все-таки персонаж?
Он не герой, он не персонаж, он герой древнеиндийского мифа. Потому что все литературное полотно романа «Князь Света» выполнено ровно в стилистике древнеиндийского мифа. Это делает чтение данной книги трудным, но, тем не менее, захватывающим, потому что мы начинаем знакомство с этой вселенной на моменте, когда, собственно, основные события книги уже прошли, Сэм повержен, и он введен в нирвану, то есть выброшен его разум во внешнее электромагнитное поле планеты. Бог смерти, он же бог технологий, некий такой Гефест, Яма, с помощью храмов, сетки такой глобальной, ну, одного из них, собственно, которые как работают, если мы как бы так с помощью веры посылаем свои мысли и молитвы богам, которым поклоняемся, то там все довольно примитивно. Боги, они где-то там вверху, поэтому антенну надо поставить, и, собственно, этой антенной транслировать все события, которые происходят в земном мире. Так вот, Яма, он же бог технологий, он же Гефест, он же любой другой бог, который заведует материальным технической базой в разных мифах, возвращает Сэма из нирваны, и они начинают второй акт борьбы с богами, которые, собственно, их низвергли с небесного града. А потом начинает рассказываться история уже, скажем так, приквела. А эта история выполнена исключительно в рассказах о похождениях некого святого-бога Будды. И это раскрывается только к концу книги, когда ты понимаешь, собственно, а что случилось в начале. И поэтому очень интересно смотреть на то, как боги рассказывают о себе, как Роджер Железный дает вжиться в роль бога. Это очень интересный опыт. Там практически ни один из смертных не представлен в роли даже персонажа. И, естественно, у тебя такой большой масштаб. Ты живешь вне времени, фактически вне пространства. Ты настолько углублен в какие-то такие идеологические размышления, в медитацию. Ну, текст там очень медитативный. И очень интересно, вот есть момент, когда, значит, этот Сэм пришел освобождать Ракшас, которых загнал в земную глубь, заключая с ними сделку, что они вместе с ним пойдут против богов, а самый главный Ракшаса, Тарака, захватывает тело Сэма для того, чтобы не человек, а другое живое энергетическое существо постилось тысячи лет в глубинах горы, погулять хочется. Он так и говорит, я наслажусь жизнью с помощью твоего тела, а потом отпущу тебя на волю. Но, правда, там нахватался он всякой человечности у Сэма, и поэтому очень сильно за это дело пострадал, но остался, по крайней мере, верен главному герою. И моменты, когда описываются долгие диалоги внутри разума этого Сэма с Таракой, который внутри него, фактически это мысль, которая и диалог протекает вне речи, а просто мыслью за несколько секунд, он представлен на 20 страницах рассуждения, и понимаешь, что это мгновенные какие-то решения, это и сами битвы, которые там описаны как эпос, то есть он взял свой священный меч, и раздались звуки тысячи молний. То есть описания очень много, действия очень мало. Но действительно, если потом подумать о том, как это происходило с точки зрения смертного, вот с точки зрения смертного, это происходит в одно мгновение, вообще непонятно, где-то там сверкнуло, где-то, как у Пятачка в мультфильме о Винни-Пухе, бумкнуло, и чего-то там случилось в планетарном масштабе. А с точки зрения Бога это диалог, это песня, это битва, это долгие какие-то моральные изыскания. Поэтому, будучи смертным, тяжело следить за всеми событиями, которые нас окружают с точки зрения Бога, а мы ниже этого уровня, как читатели, и не опускаемся за все это время, когда мы проживаем сразу несколько жизней по ходу романа Роджера «Железный князь света». Интересный опыт, скажу так. Наверное, побыть в шкуре Бога, как бы это не богохульно звучало, наверное, хотели бы себя представить многие.
Ой, я тебе короткий вопрос сразу задам, как фанату Стругацких. А трудно быть Богом?
Очень трудно быть Богом, если ты безответственный Бог, скажем так. Понятно, что, мне так кажется, братья Стругацкие так или иначе были знакомы с романом «Князь света», но что интересно, трудно быть Богом, роман Стругацких, он вышел практически одновременно с романом «Князь света», а рассказы, которые, ну, скажем так, прорабатывали будущую вселенную романа вернее, повести «Трудно быть богом» Стругацких, они выходили еще раньше. Ну, знаешь, очень по-разному. Тяжело быть богом, если ты коммунар с земли. И тебе действительно хочется построить сразу из средневековья коммунизм. Это тяжело. А если ты такой бог, которому не нужно ничего абсолютно строить, а просто нужно, чтобы тебе подношения носили и поставляли молодых девственниц в гомерических количествах, да, тебе в земной град, то, наверное, может быть даже как-то приятно, смотря какой ты бог.
Угу, несмотря какие у тебя аспекты и атрибуты.
Что ты хочешь.
Тимур,
от вечности.
Да, но ты, я вернусь, наверное, чуть-чуть к предыдущему вопросу, и ты сказал, что это и не герой, потому что это все-таки это описание эпоса, как бы это странно сейчас не звучало, но я вернусь, наверное, к другим произведениям, которые мы с тобой любим, это «Сильмариллион» сэра Толкиена. К примеру, когда читаешь это произведение, то ты видишь в нем героев настоящих. Если ты будешь читать наш родной эпос Манаса, ты видишь в этом людей и героев, на которых хочется равняться. Их поступки доблестные, честные, справедливые. А такое ощущение, что вот этот переосмысленный индийский эпос показывает о том, что если ты чуть-чуть технологически более подкован, чем рядовое население, то ты станешь злодеем. И вот как таковых, насколько я поняла, исключительно положительных персонажей там не найти. Это очень все такое дуальное и прям в серую гамму окрашенное.
Очень просто. Давай попробуем представить себе, что боги действительно существуют. Живут в небесном граде где-нибудь над землей, ну, летают как космонавты на МКС, а мы, как люди темные, средневековые, ничего абсолютно о них не знаем. И для нас они светлые, они добрые, они есть смысл нашего существования, к ним можно обратиться, попросить защитить себя от разных коллизий. Есть и злые боги, от них тоже нас огородят правильные боги, к которым мы будем обращаться. Дело в том, что как только человечество начинает разрушать образ Бога, возвышаться до его уровня и каким-то образом начинать пытаться как-то развернуть для себя смысл творимых им дел, то этот Бог становится для нас злодеем. Он становится для нас злым Богом. Ну, вспомним переложение тоже библейского эпоса Михаилом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», где Левий Матвей в своих молитвах кричал около Лысой горы под Иерусалимом на небо, что ты злой бог, ты бог воров и убийц, зачем ты караешь невинного Иешуа Ганоцаря, на что ему ответили грозой. Ну вот так-то человек, который пытается понять смысл творимых Богом дел, так или иначе, начинает убеждаться в том, что боги, и Бог, если он один, то он есть и добро, и зло само в себе. А если их много, то есть злые боги, какая-нибудь там богиня Кали, которая вообще потворствует всяким мошенникам, ворам и убийцам. Есть и светлейший Кришна, ну, правда, который несколько отрешен от мирской жизни или, наоборот, в нее слишком погружен местами, или Кубера, который бог очень добрый, добродушный, вообще за всякую добродетель и гедонизм выступает, но людей тем самым все равно поощряет и любит. Насколько ближе ты к Богу, тем больше появляется вопросов. Если вопросов не задавать, они для тебя однозначно или хорошие, или плохие. Поэтому, собственно, и Роджер Железный этим играет. Если ты бог, который хочет вершить свою волю над другими богами, то ты, может быть, и злодей. А относительно людей ты тоже злодей, потому что ты замахнулся на самое святое и хочешь дарить им, извините, какой-то непонятный прогресс в мире, где, в принципе, вот в этой бюрократии все было понятно, и никто не хотел, чтобы в их доме появился какой-нибудь печатный станок, а позже всякие технологии, до которых придется своим умом доходить и страдать от всяческих ракшас и других неприятностей. Это, наверное, знаешь, очень хорошая аналогия того, как человек, в принципе, переживает свое взросление. Не зря говорят, что для своих детей родитель является неким подобием Бога. Если изначально Бог тебя на своих сильных руках кормит буквально своим телом, носит тебя на руках, то потом у тебя появляется, извините, своя воля, и на этого бога можно и замахнуться, как-то иначе обидеть его, кинуть в него игрушку. Мать очень сильно расстроится.
Становится атеистом ребенок.
Фактически, да. То есть он видит, что богом можно манипулировать, что у бога есть своя воля контроля тебя самого, из-под этого контроля, извините, хочется всячески убежать. Все это заканчивается в итоге вообще подростковым нигилизмом, самым тяжелым моментом, когда мы начинаем уже своих родителей отвергать не то, что физически, а еще и морально, хотим пойти другим путем и говорим, что ваше учение, товарищи боги, оно абсолютно неправильно. Мы хотим жить своей жизнью, мы хотим обрести ту самую свободу. А потом проходит какое-то время, и мы очень хотим вернуться к этому времени, прийти домой к своей маме, чтобы она тебе супу налила, того самого, который ты в детстве в глаза видеть не хотел. И наоборот, начинаем понимать своих родителей и, может быть, богов, когда сами уподобляемся тем самым богам. Вот у Роджера Желязна все это прекрасно изображено в его литературном полотне, как люди, начиная понимать волю богов, начинают думать, что они злодеи. А потом, когда сами становятся подобными богам, понимают, что, ребята, не все так просто. И если ты хочешь кем-то управлять, то приходится и зло иногда творить. А если ты хочешь быть однозначно хорошим богом, то самоустранись. Поэтому в индуистском пантеоне богов есть создатель Брахма из чего-то там, его какой-то части тела весь мир возник, но потом он все это дело создал вместе с другими богами и самоустранился. Потому что если я создатель буду дальше насаждать свою волю, то негоже создателю всего сущего быть отрицательным персонажем. Вот, есть у меня самый сильный бог в пантеоне, Шива, владыка хаоса. Вот пусть он вами, товарищи, и занимается. А если уж вам его недостаточно, вот вам еще какой-нибудь Кришна, который будет каким-то образом, входя в противостояние с Шивой, заботиться о вашем благополучии, товарищи люди. А вот остальные боги поменьше, которые будут. Если кузнец, ну, пожалуйста, вот, обращайся к богу Яме. Он тебя наставит, научит, как металл ковать. А если ты брахман какой-нибудь, то, пожалуйста, обращайтесь в другую небесную канцелярию. То есть все очень понятно, картина мира стройная. А если ее начинает разрушать и деконструировать, то деконструкция с точки зрения построения чего-то нового, это всегда зло. Поэтому Прометей тоже для кого-то ауткаст-изгнанник, для кого-то это товарищ, который нас низверг в свою самостоятельность.
Ну, для кого-то он князь света, который
принес. А для кого-то, да, он, да, конечно, князь света.
Хороший. И действительно, вот чем больше ты рассказываешь, тем больше убеждаешь, что концепт, конечно, исключительный. И как Роджеру Желязну удалось, наверное, вплести современные технологии. Я слышала, что кто-то в течение рассказа может включить телевизор и поговорить о психосоматике. То есть там вы найдете кучу современных отсылок. И если блогеры не врут, описание книги говорит о том, что это случилось в далеком будущем. Но Роджер Желязный оставляет, насколько я понимаю, поле для фантазии каждому читателю. Здесь есть вроде бы неоднозначные намеки на то, когда это происходит, что сам Роджер Желязный думает о тех или иных событиях, но читатель может, в принципе, как в любом хорошем произведении, что-то для себя додумать. И у меня возникает, разумеется, очень простой, наверное, и вопрос, который может возникнуть у каждого читателя. Все-таки это будущее, которое когда-то произойдет, либо это прошлое, которое когда-то уже было, и мы сейчас живем, наверное, как раз уже в после тех событий.
В этого мира.
Да. Как ты думаешь, у тебя возникал этот вопрос, и пришел ли ты к какому-то ответу для себя сам?
Интересная мысль. Может быть и так, а может быть и так. Угу. А кто его знает? Ну, по географии планета, конечно, сильно отличается, а кто его знает? Сейчас вот один сенатор в США говорит, что 4000 лет назад сотворение мира произошло.
Один баскетболист говорит, что Земля плоская до сих пор.
Баскетболисту это позволительно. Сенатору США, наверное, не очень позволительно так размышлять. Но если его послушаешь, действительно, очень убедительно. Если ты как-то не очень в ладах с наукой, то можно и поверить данному человеку. Роджер Желязный уже не остановился на этом. Он еще решил перенести нас на планету, где египетские боги орудуют. Ну, в общем, хорошая на самом деле схема. Можно много книг написать об этом. Но я вообще думаю, что, возможно, мы как раз-таки с точки зрения той картины мира, которую рисует Роджер Желязный, может быть, вполне себе являемся продолжением того самого мира, когда человечество вкусило то самое греховное яблоко познания добра и зла.
Говорят, это был инжир, Тимур, кстати.
Может быть, Библию инжир. Я не очень люблю инжиры, честно говоря. Яблоки люблю. Так вот, изгнали нас из Эдема, райского рая. И теперь мы как-то ведь сами по себе, получается, да, и кто его знает, может быть, и Ницше был прав, и Бог действительно умер, и мы теперь сами каким-то образом вынуждены барахтаться в этой огромной вселенной, не зная ни ее смысла, не зная, где у нее начало, не зная, где у нее конец. Другое дело, стали мы действительно подобны богам, и на что мы тратим свою силу прямо сейчас. Ну, до богов нам еще, конечно, очень сильно далеко. С другой стороны, ну, надо сказать, что средняя продолжительность жизни на планете растет. Технологий у нас очень много. Диких животных мы уже не боимся. Медицина кое-как вроде бы способствует тому, чтобы все у нас было хорошо. А с другой стороны, на что мы эту силу тратим? Вот вопрос, на который Роджер Железный дает однозначный ответ, что все ради прогресса, да, ради этого придется положить жизни многих людей, но все-таки смысл это имеет. И не нужно заниматься прохлаждением в райских садах, если у вас есть такая возможность. Ничего тебе не напоминает? Мне кажется, зря Роджера Железных все-таки не поставили на полки советских пионеров. Это ведь капитализм в прямом смысле этого слова. Правда, Роджер Железный как раз-таки наблюдал, наверное, вот эту вот эстетику гедонизма Соединенных Штатов 70-х, когда жизнь наладилась очень хорошо и очень быстро. И, в общем, все, вроде бы тебе ничего и не надо. Ни прогресса тебе особого не нужно, ни каким-то образом шагать в космос особо далеко тебе не очень интересно. Будь хорошим потребителем. Будь в системе экономики. Бери кредит, строй дом, покупай технику, набирай себе продуктов в супермаркете на долгие, не знаю, месяцы вперед. Вообще себе ни в чем, ни в коем случае не отказывай, не прижимайся. А наука, она сама как-нибудь на твой стол высыпет новые технологии. И в результате, что мы имеем сейчас? Нам дали, мы исчерпали физические аватары потребления, да, но все-таки много же не съешь, все-таки, да, организм человека, он тоже, он как-то плохо ему становится, если тебя кормить бесконечно всякими разными яствами. И дали нам цифровой аватар, и наши покупки перенесли в интернет. Хочешь играть в какую-нибудь игру, покупай токены. Хочешь какие-нибудь цифровые блага, пожалуйста, в биткоины инвестируй. То есть в итоге мы создали себе передовые технологии для того, чтобы опять на долгое время утонуть в этом потребизме, если его можно так назвать. И в итоге мы все являемся жертвами того самого посткапиталистического гедонизма, которые нам прививают, и если ты плохой потребитель, значит, и социальный рейтинг у тебя должен быть плохой. А если ты еще, не дай бог, извините, задумываешься о том, чтобы не покупать машину, чтобы не ездить по городу, а каким-то образом умно рассчитываешь и экологично свой график так, чтобы работать недалеко от дома и как-то умно, да, там zero waste life и все остальное, хотя это тоже является капиталистической уловкой, но тем не менее, если ты мало потребляешь, ну, ты не интересен, грубо говоря, даже для коммерческого банка. Угу. И в итоге человечество, уподобившись Богу виртуальной реальности, тоже проживает такую отчаянную, замороженную numb life, как бы сейчас, наверное, сказали западные фантасты. В итоге нам лететь-то никуда не пришлось. И мы видим, наверное, вот такой вот не очень хороший результат того, что когда человечество не хочет само себя бросать на алтарь прогресса, как, например, этого очень сильно даже хотели люди в годах 60-х, 70-х, что кто-то мечтал стать космонавтом, пожарным, военным, ученым. Кем сейчас люди хотят быть?
Не вела опрос, но мне кажется, если мы говорим поколение около 25, популярными блогерами.
А популярный блогер, он что производит?
Ничего, по сути, нового, но он варит
в контенте. По сути, он производит контент, который завязан на потреблении того же самого контента. А что это у нас такое?
Тимур рисует пальцем круг сейчас в воздухе,
да,
цикл.
Я рисую колесо, Оксана, я рисую колесо сансары, бесконечных, бесплотных реинкарнаций.
Но технологию, которую нам не удалось освоить, если уж ты перенес сейчас, это мой последний вопрос уже, наверное, в рамках нашей беседы, технологию, которую человечество еще не изобрело, в отличие от того, что мы прочитали у Роджера Железного, если мы сейчас можем даже свою цифровую копию перенести в виртуальный мир или в Sims сходить и пробовать, я не знаю, примерять на себя любую одежду, ходить в любой ресторан, да по Google картам прогуляться в любом районе, мы сейчас с тобой прямо можем в нашем телефоне, то наше тело, оно бренно, как и наш мозг и сознание. Мы его никуда перенести не можем. Согласно Роджеру Железному. бессмертие – это хорошо или плохо? Или здесь нет какого-то однозначного ответа? Вот автор нам отвечает на этот вопрос.
Однозначный ответ, наверное, все-таки представлен, что чем больше у тебя возможностей, как у Питера Паркера, да, тем больше ответственности. Если ты просто замыкаешь свою вечность на том, чтобы бесконечно поглощать какой-то продукт в виде земных радостей, то и вечность это тебе на самом деле не нужна. На самом деле у человека очень много жизненного времени, ну, среднестатистического человека, и возможностей тоже довольно много. Если ты в самом расцвете сил, какой-нибудь такой полусостоявшийся мужчина, то почему, задавая себе вопрос, почему же я не живу той жизнью, которой я, возможно, жить хотел бы, не делаю тех вещей, которые я хочу и могу сделать прямо сейчас, отправиться в любую точку мира, поменять свою профессию, поменять свой круг знакомств, да, исследую социальным механизмам, дорогам, которые так или иначе ведут меня от рождения до смерти. То есть мы и с нашими-то небольшими годами, отведенной нами жизни, не знаем, чего на самом деле делать, как их употребить и как оставить себя хоть в каком-то обозримом бессмертии. Что оставить нам своим детям, кроме материальных ценностей? Ну, кто-то и такое не оставляет, извините, а какие-нибудь, извините, нравоучения в виде какого-то очень фрагментарного воспитания, которое мы детям даем. Мы же ленимся этим заниматься. Мы в детский сад отдаем. Не, сначала нянечки, потом в детский сад, потом в школу, потом в университет, в армию, может, кто-нибудь еще сходит. И в результате человека воспитываем не мы, родители, а общество воспитывает. А как оно его воспитывает? А себе на потребу оно его воспитывает. И в результате детям своим ничего мы не передаем. Тоже все отбрасываем на милость общества.
Мы передаем святое, частичку себя,
Бога.
Гены.
Это же самый большой эгоизм, мне кажется,
вот,
в принципе.
Вот, это частичка,
да,
бессмертия.
Сделать себе,
да? Копию.
Похожего человека и оставить его уже на волю волн, как там его вынесет судьба. Кем он станет, абсолютно не представляем. Ну, возьми волю в кулак, опиши свою жизнь, свои мысли в книге, в сюжете. И потом, по крайней мере, хоть что-то передай своим детям. Вот ваш отец передумал такие мысли. Пойми, почитай, проанализируй. Может, как-то получше поймешь своего предка. Но мы предпочитаем уже потом в более таком взрослом возрасте сидеть и говорить, а вот в наше время, а вот я так думаю, а вот вы, дети мои, меня не понимаете. Так как же тебя понять, товарищ, если ты ничего на самом деле не говоришь, как тоже в одном классическом советском фильме персонаж рассуждал. И Роджер Желязный тоже об этом рассуждает, что если вы не можете передать следующим поколениям хотя бы какую-то частичку прогресса, которую вы сами совершили за время своей жизни, то ну, уподобьтесь средневековому обществу и ждите того, что в следующий раз, раз уж у вас особо ничего не получилось в этой жизни, ну, может быть, вас низведут до состояния какой-нибудь обезьяны в наказание. А может быть, опять будете человеком только из какой-то более низкой касты. А можете просто взять какую-нибудь программку с телефона и рассуждать индекс, и рассчитать индекс своей кармы по году своего рождения, понять, чего вы там не додали в прошлой жизни этому миру, а может быть,
какой
наоборот.
Какой собакой вы были?
Да, какой собакой вы были в плохом смысле этого. Какой собакой вы были в прошлой жизни, да, если менять интонацию. В общем, пути и силы у человека есть. Мотивации маловато. Вот, классно, чтобы подытожить. Об этом книга Роберта Желязны. 700 страниц мелкопечатного текста, который называется «Князь Света».
Или 13 часов в аудиоформате, если вы будете спотыкаться об имена индийских богов. Тимур, спасибо тебе большое за беседу. Я надеюсь, что каждый из наших слушателей сам сделает для себя выводы, что он оставит своим детям. Я срочно побегу домой и буду обдумывать, какую книгу я напишу и передам своему сыну. Но мне кажется, каждый из нас становится лучше каждый день, если читает хотя бы по одной книге в месяц или там в полгода хотя бы.
Да по рассказику и, хотя бы.
Ну, хоть что-то. Или слушает подкаст «Между строк» и, по крайней мере, заряжается какой-то мотивацией и понимает, на какие аспекты своей жизни посмотреть, чтобы не стать в следующей снова собакой, если был в прошлой. Вот такой подкаст вышел сегодня. Не забывайте, что нас можно переслушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».